Значит, у меня тема, у нас с вами будет тема такая, Набоков и мировая литература. Вот у нас есть угол зрения, потому что без угла зрения никуда не деться. Вообще говорить о мировой литературе, вообще говорить о русской литературе, дело бесплодное. Да и кроме того, не очень понятно, как строить. Где тот шампур, на который мы нанизывали бы факты и явления? При советской власти было хорошо. Три этапа борьбы за освобождение рабочего класса. Первый этап дворянский, страшно далеки они от народа. Второй этап разночинцы, и третий пролетарский. Ну все, и нанизывай. Сейчас это нас не трогает, эти три этапа. А где тогда какой другой? А вот получается, что по-прежнему работает эта система. И мы говорим дворянские революционеры, мы говорим о разночинцах, мы говорим там о революции и так далее. Вот. А у нас будет такой шампур. Набоков. Да? Хороший шампур, потому что он крупнейший специалист по зарубежной литературе. Он же в Кембридже изучает французскую литературу 17-18 веков. Он очень неплохо знает русскую литературу. Очень неплохо. И много о ней написал. Вот. А кроме того, все его произведения пронизаны вот этой культурой литературы зарубежной русской. Вот все. Причем даже включая стихи. Вот. Поэтому такой угол зрения мы и выберем. При этом скажем очень простую вещь для начала. Вот это Набоков, это явление редкое в том смысле, что это не интеллигент, это интеллектуал. По своему происхождению. Кто его дедушка? Вот я занимался дедушкой месяца два. Я не нашел ни одной книги о министре юстиции России. Я нашел множество отрывочных воспоминаний, из которых я не понял, он у нас кто? Грубо говоря, реакционер? Или... Потому что и то, и другое. Вот как-то... Хотя ничего такого страшного за ним не водилось. Ну, а его история житейская любопытна, потому что он... За границу ездил с очень красивой женщиной, вот, потому что любил ее дочь.
Тонко.
Да. Ну тут все темно, вода в облаках. Не очень ясно. Но, во всяком случае, фигура крупнейшая. А что касается отца, образованный человек, один из создателей партии кадетов, человек левых. Это грубо, но так взглядом. Всем известно, что он поместил объявление о продаже мундира камер-юнкера. Мундир это дорого. Это дорого шить ее золотом и так далее. И все объясняют это тем, что он, дескать, тем самым выразил неприязнь к существующему строю. Нет. Вот так юрист не поступит. Потому что это было неправильно. Вот мне удалось докопаться в биографических разысканиях. Вот в чем было дело. Кровавое воскресенье. Да? Чудовищное преступление царизма. Вот война в Японии, 9 воскресенье, действительно ленский расстрел, вот убивали всякое почтение к самодержавию. Это было чудо. Ну, рабочие идут с хоругвами, с иконами к Зимнему дворцу, чтобы подать там простенькую петицию. Почему-то государя-императора нету, он в это время, извините, в Пушкине. Никто не вышел на балкон, вышли и сказали спасибо за петицию, мы прочтем, до свидания. Ничего этого не было. Вместо этого еще на подходах Дворцовой площади стояли войска и расстреливали этих самых рабочих. Как это понять? Потом Николай I, II сообразил. И как принял какую-то депутацию дурацкую, которую ему подобрали специально, не просто рабочих, а специально подобранных, которые благодарили, но все это уже поздно. Это уже поздно. Так вот, отец Набокова, он написал заявление такое в городскую думу, где резко осудил, и попросил, чтобы это было зачитано, где резко осудил события 905 года. Тогда государь-император принял собственную меру. Он лишил отца Набокова придворного звания, что было крайне редким. По-моему, до Набокова их так было 7 человек, которые лишались придворного звания. Но есть гражданское, есть придворное. Да? Это же разная вещь. Это все равно, что офицер и офицер генерального штаба. Так вот, камергер или камер-юнкер – это придворное звание. Это очень высокое звание. Так вот, после того, как его император лишил, тогда он и написал в газете, что продает, но он больше ему не нужен. Потому что больше его не привел. А его братья так и оставались камергерами. Так и продолжалось. Вот это очень такой яркий поступок его отца. Ну, он, его отец был одним из тех, кто требовал отречения Николая II и принял это отречение. А я недавно в мемуарах прочел потрясающую вещь. Это уже Польша, там наши стоят войска, собираются офицеры. И старший офицер объявляет, что Николай II отрекся от престола. Встает какой-то капитан и говорит: подлец. И по отношению к Николаю II. Нельзя было это делать. Нельзя, потому что Александр III сказал своему сыну перед смертью: ты делай все, что хочешь, живи как угодно, только не делай двух вещей. Не объявляй войну ни одному государству и не отрекайся от самодержавия. Так вот, он объявил войну двум государствам и отрекся от самодержавия. Правда, ведь мы же знаем, что отрекся он так хитро, в пользу брата. Брат, соответственно, тоже отрекся. Во всяком случае, и тогда не стало идеи. Понимаете, ну вот что Корнилова быстро убили, что дальше, какая идея? За что? Вот эти эсеры, стоящие за ними подали, большевики, у них есть идея. Земля народу. Это понятно. Земли, народ хочет земли, у народа земли нет. Вот я когда еду на электричке, я показываю, у меня такие есть по одной сотке сварящие. Вот земли немерено, но советская власть никому не давала, а раздавала вот эти кусочечки. Вот они до сих пор стоят, эти скворечники, вот чудовищные деревья. Вот если вы от Нового Петергофа пойдете к Старому Петергофу, то по обеим сторонам стоят эти скворечники. Их много. Но это уже убожество. А если представить себе, что земли немерено, почему же вы не даете земли людям? Они хотят... Сейчас уже не надо. Сейчас уже корову никто не будет заводить. Но теперь уже, слава Богу, может все повернуться назад, и уже все поворачивается назад. Но частная собственность уже вторично не отменится. И на землю тоже. Потому что люди, которые во главе, у них этой частной собственности достаточно, и на землю тоже. Вот недавно ходил за грибами объявление. Продается 33 гектара земли. 33 гектара земли продается. Кто-то купит.
Это между собой что-то.
Ну да, это понятно. Так вот, значит, вот это родители. Дедушка министра юстиции. Очень богатый. Ему, кстати, император предложил на выбор или орден Андрея Первозванного, или 700 тысяч рублей. Он говорит, конечно, 700 тысяч рублей. Какие проблемы?
Ордену, по-моему, еще титул графа предлагал.
Ну, честно.
Да, он так...
Да, зачем Набоковым это самое? Титул графа. Ровно все это в длину. Так что они были очень состоятельны. И дом на Морской, и Батова, и Рождественно, это все вот, все земли, они люди богатые. Ну, об их богатстве можно судить, что в Рождественно им теннисные корты делают рабочие, выписанные из Западной Европы. А как же, наш эпоха делает. Вот, у них все новые марки автомобилей фирмы Rolls-Royce стоят в гараже на Морском. Вот новая вышла марка, там уже стоит. То есть они не нуждались. Ну, а маменька из знаменитого рода рукавишников. Это купеческий род. И нужно сказать, что купцы в России наиболее деловые, у которых все было хорошо, это все старообрядцы. Вот старообрядчество среди купечества это 80%. Вот в свое время, когда я занимался этим самым Морозом, знаменитым, который давал деньги на революцию и прочее, прочее. Я не было понятна причина его самоубийства. Оно настолько расплывалось. То есть я нашел 4 версии примерно, и все они не складываются. Ну, получается. Ну, некоторые говорили, что он был нервно больной. чего никак я не могу сказать. И много всяких версий было, почему. Но он, я когда изучал, я взял газеты. Вот он кончил жизнь самоубийством. Беру газету за эти дни, ничего. За следующий день, ничего. Через неделю, ничего. Как? Самоморозом. И никто ничего не пишет. Через две недели после события уже похороны. На похороны собралось, боже мой, сколько народу. Горький шел впереди, революционеры тоже, ну и прочее. Там поминальный обед был, по-моему, на 2000 человек. А все дело в том, что он старообрядец. И нельзя хоронить на старообрядческом кладбище самоубийцу. Поэтому маме надо было замазать все газеты, чтобы никто ничего не сообщил. Иначе нельзя будет похоронить на родовом кладбище. И она это сделала, судя по всему. Потому что это объявление, которое я прочел, там какой-то капитан упал с балкона, еще всякая ерунда. И среди этого сообщение. Ну, а потом уже описание похорон это пошли.
Но есть же новомодная версия, что его убили наемные убийцы.
Конечно.
Большевикам не додал денег, был какой-то.
Да, Смирнов озвучил. Да, есть такая версия, она, конечно, маловероятна. Потому что они же, большевики знали, что маменька отлучила его от банка. Он все деньги, которые были, отдал. Он действительно уже был бедный. Почему его маменька отстранила? Потому что когда возникла забастовка на мануфактурах и на его, он сразу все требования рабочих выполнил. А к маменьке пришли и сказали, ну вам это хорошо, а нам тогда надо тоже выполнить требования забастовщика, мы не потянем. Вот. И тогда маменька отставила его, он стал бедным. Но он выдал 100 тысяч рублей. Жене Горького, да, и с тем, чтобы она оставила себе часть, а часть отдала на нужды партии. Она себе оставила часть, и часть отдала на нужды партии. Здесь было все честно. То есть то, что его убили, было все эти малое. Очень мало. Зачем убивать человека, из которого уже ничего нельзя высосать? Да? Может, это месть?
И там аргументация была, что вот эти 100 тысяч как раз, которые колоссальные средства, 3 миллиона долларов по нашим, скажем, сегодняшним деньгам, что они были, она их получала, мадам, в случае его смерти.
Да.
Поэтому и требовалось его.
Поэтому его и надо было.
Поскольку ровно после того, как он оказался мертв, она могла претендовать.
Это надо дополнительно исследовать. Вот, потому что надо документ этот знать, что он там написал. На самом случае он и просто выдал деньги, да и все. Человек он был широкий, не злой, а тем более не жадный. Никак. Ну, с некоторыми странностями, да, это было. Но, во всяком случае, он направлял уже детей рабочих учиться в Кембридж. Создавал там им столовые, на свадьбы дарил подарки и так далее. Вел себя более чем благородно. И, конечно, забастовка для него была вообще-то удар. Потому что он всегда старался. Он же не марксист. Мне сейчас молодежь говорит, что Маркс популярен, здорово. Так вот он не марксист, но знал, что чем лучше живут рабочие, тем лучше производится труд. Не надо из них высасывать все соки, а надо наоборот дать им хорошую, примерно как на заводах Форда. Они же все 3 недели отдыхали в Испании, потому что это дешевая страна. Фирма оплачивала, рабочий отдыхал, получал хорошую зарплату и делал хороший автомобиль. А если я голодный полупьяный, то, конечно, ничего хорошего я вам не сделаю. Одним словом, вот рукавишников и старообрядцев. И когда мы в подвиге читаем о том, о ее религиозных взглядах, то она, конечно, вне конфессионально религиозна, но точно знает, что есть некто. Представьте себе, что вы пришли в усадьбу, видите дом, мебель, сад, и где-то далеко-далеко какой-то голос. И когда вы все это вместе представите, вы можете себе представить хозяина. Этот примерно представить себе Бога. Вот есть какие-то косвенные данные. Хозяина нет в усадьбе. Но есть какие-то косвенные данные. Это примерно миросозерцание старообрядцев. Хотя на самом деле можно повести там глуперство, это все уже забыто. Но старообрядцев у них железная нравственность. Никакого алкоголя, никакого прелюбодействия, уважение к старшим и работа. И эти купцы так и живут. Хотя там у Морозова было немножко иначе. Вот это его социальное происхождение. Ну, естественно, его, естественно, в семье вдруг выяснили в 4 года, что он прекрасно говорит по-английски, плохо знает русский. Пришлось нанимать гувернера, чтобы он учил его русскому языку. Гувернеры были разные, хорошо научили. Он, конечно, потрясающий гуманист. То есть он говорит, я не знаю немецкого языка, но это он придумал. В лекциях в Америке он говорит, что обязательно надо читать в оригинале. Вот для меня Байрон практически закрытый автор. Я считаю его большинство произведений. Но это все-таки, на мой взгляд, не потому, что Байрон плохой писатель, а потому что переводы все-таки не нравятся. Вот как-то есть такое, что не очень влиятельный перевод. Пример Бунин, который перевел песню Гайевати, больше никто не переводил. Хватит. Один раз и хватит, но он, правда, потом дополнял. А вот тут с переводами довольно плохо. Вот это лингвист, очень яркий. Это человек, наделенный несомненным талантом в естественных науках. До заболевания скарлатиной у него были абсолютные математические способности. Он мог там 7 543 000 и так далее разделить на 596 и дать точный ответ. Вот. Но у него интерес... Он крупный ученый. Он изучает бабочек. Причем как ученый. Но это не просто. Вот всякие подробности, которые есть в Лолите, между прочим, это идет от естественно-научных дисциплин. Там же надо у бабочки гениталии определять. Это в голову не придет. Мужского или женского пола. Это шавая штука под микроскопом. Это все не просто наблюдать, а описывать. А зачем ей нужны бабочки? Сразу даем ответ. Это страшно интересно. Это не просто, ну все смеются, когда видят человека с ромпеткой. Чем он занимается вообще? Серьезный человек бабочки изучает. Зачем это надо? А очень просто. Потому что на бабочках хорошо представлены законы мимикрии. Дело в том, что по закону Дарвина или приспосабливается, вот я теряю огромное количество всяких способностей, чтобы приспособиться к среде, и дальше вот паразиты прекрасно приспособятся. Вот клоп в гробнице Тутанхамона и клоп, который ползал в моей коммунальной квартире, это одно и то же. Он не эволюционирует. Он так приспособился, говорит, прекрасно, что ему не надо меняться. Ему ничего не угрожает. Его этим дустом даже не убили. Когда я прочел 15 лет назад о том, что дуст не разлагается 400 лет, это чудовищный мир. А мы этим дустом все посыпали, чтобы избавиться от комаров. А клопы, комары все-таки ничего еще, а клопы это гадость. Вот. Значит, зачем нужно? Мимикрия. Приспособляем. И вот смотрите, бабочка что? Она и куколка, и сама бабочка, она должна избавиться от своих врагов. А кто такие враги? Это птица. Птица увидит бабочку и сожрет. Так вот, ей нужно или при раскрытых крыльях сидеть так, чтобы она совпадала со средой. И она не видна для птицы. Или так, чтобы она сложила крылья и была не видна. И вот можно, изучая вид бабочек, посмотреть, какие происходят изменения. Вот представьте себе, что бабочка мимикрирует под кленовый лист, который лежит осенью. Там что? Там прожилки в этом листе. А кроме того, там дырочки есть. Это дырочки, которые прогрызает червячок. Так у бабочки появляются дырочки на крыльях. Ну, рисуночек. Представляете? Вот это фантастика. А результат вообще ужасный. Дело в том, что в своем подражании природы они переходят грань, когда вместо того, чтобы стать невидимыми, они становятся видимыми для птиц. И в результате популяция вот эта, которая так хорошо мимикрировала, исчезает. И поэтому поймать бабочку вот этого вида очень трудно, чтобы показать, как они перешли. То есть в природе, конечно, есть законы Дарвина, несомненно. Но главный закон – это не приспособляемость, а главный закон в природе, который господствует – это стремление к красоте. Вот почему этот самый роман «Дар» так смешно построен. О том, что он входит в комнату, снимается. И видишь, он точно не смотрит. Это ему не надо. Он говорит с хозяйкой, и вдруг видит платье. Наконец-то. Как-то странно посмотрел и снял. А потом уже, когда они зимы нет, уже любят друг друга, и он говорит, что вообще-то все это получилось, потому что я вынул твое платье на кресле. Он говорит, это было не мое платье. Но вот причина, почему он остался, и почему все это произошло, это вот это, увидишь, что что-то вот красивое. Это вот красота, которая существует. Это не непонятная фраза Достоевского «красота спасет мир». Это что-то другое. Цель нашего бытия – это творение красоты. А не приспособляемость, а не рыночная проблема, за что сколько продать. А вот чтобы красиво было вокруг. И внутри тоже желательно. Но это уже труднее. Итак, что получается у нас? Вот этот ребенок, который живет в идеальной семье. Идеальная семья — это не потому, что у них Rolls-Royce стоят, а потому, что они бесконечно любят друг друга, папа и мама. Но этого мало. Так же бесконечно они любят детей. И балуют этих детей, ну, до последности. Вот этот эпизод с карандашом, когда он заболел, вот он уже выздоравливает от скарлатины. И, значит, мама это видит и едет ему купить какой-нибудь подарок. Какой подарок? Он шел вот напротив магазина Треймана, это там, где литературное кафе, а там был выставлен в витрине карандаш 1.5 метра. И такой оточенный, там грифы. И он это попросил, этот карандаш, еще когда был здоровый. Ну, хозяин сказал, нет, это для витрины. Это не продается, я не продал. Так тогда маменька, когда он уже выздоровел, поехала в магазин и купила этот карандаш. И притащила, значит, своему сыну. А тот проверил вообще, интересно, а грифель что-то только на конце или все 1.5 метра грифель идет? Все 1.5 метра. Вот это называется искусство для искусства. Кто же будет проверять это рекламное чудовище, если там грифель внутри? А вот, пожалуйста, вот так сделано было. Это случай ясновидения, потому что она все видит. Маменька уехала, он видит, что она едет, покупает, только он видел нормальный карандаш, он не представлял себе такого большого. Это степень любви и избалованности, да, огромная. Поэтому он говорит, балуйте детей, пока не поздно. Так вот он говорит. Ну, а дальше, конечно, ситуация понятна. А именно некие указания судьбы. Вот ему всего-навсего 18 лет, начинается первая эмиграция. Первая эмиграция в Крым. Ну, неплохая эмиграция. Но, видите ли, с Крымом дело не заканчивается. А все продолжается, потому что и из Крыма приходится эмигрировать. Они сначала в Париж, потом в Берлин, где и живут, а он в Кембридж, где учится. Потому что у маменьки перстенек один остался. Так вот она его заложила, и это хватило на все годы оплату обучения сына в Кембридже. Вот, так что за это у него было. В Кембридже он учится очень хорошо, как и всегда. Я, будучи в Кембридже, видел вот этот, это была конференция юбилейная, и там лежит такой большой журнал записей. Все, кто поступает в Кембридж, они заполняют пункции. Их мало. Вот тут записи Ньютона, между прочим. А вот и Набокова, где его спрашивают, в частности, что он окончил. Он говорит, Тенежское училище. Кого считаете своим училищем? Учителем Василий Васильевич Гиппиус, говорит. Вот это литературу преподавал в Тенежском училище и был одновременно поэт. Ну, а его двоюродная сестра Гиппиус, прочтя первую книгу стихов, сказала Набокову, скажите вашему сыну, поэта из него никогда не будет. Бывает, что Гиппиус заблуждается. А дальше посмотрите, все, вот, значит, Германия, Англия, живет в Берлине, все хорошо, батюшки. Опять эмигрировать надо, потому что здесь этот фашизм угол поднимает. Ну, это же нельзя жить. Поэтому он эмигрирует во Францию. Это третья эмиграция. Приехал во Францию. Боже ж ты мой. Он все любит уже. Этот фашизм. И начинается невероятная проблема, как получить визу в Америку. Ну, правда, хорошие друзья есть. Иван Алексеевич Бунин, Нобелевский, не Нобелевский лауреат, но очень Нобелевский лауреат, да, к этому времени. Сикорский, знаете, изобретатель вертолетов. Все они написали, чего надо, и Набокову дали визу, и практически незадолго до вступления немцев в Париж он эмигрирует в Америку. Где становится опять безвестным, эмиграция его знает. Он один из самых читателей и писателей эмигрантской среды. А когда он приехал в Америку, а кому он будет писать? Кто его слушает? А где место работы? А кто его будет читать? Нету здесь. Как Саша Соколов хорошо написал, когда он уезжал в этот свой штаб, пытался назвать его, чтобы не переврать. Ему говорят, там же у тебя не будет читателей. Он говорит, мне достаточно двух. Сказал, двух читателей у меня не было. Не нашлось в этом Коннектикуте, по-моему. Или, как говорят американцы, Канада. Странно говорят, неправильно. Надо говорить Коннектикут. Вот, бог с ним. И вот он становится никто, сбрасывает свой псевдоним, Сири, возвращается к фамилии Набоков и начинает преподавать естественно-научные, то есть начинает преподавать в университетах и колледжах, и в частности работает в научном центре, продолжая свои исследования по бабочкам. По-моему, 22 бабочки названы именем Набокова. Кирилловна, это редко бывает. Но он успешно этим занимается, начинает преподавать и постепенно завоевывает американскую аудиторию. Он бросает русский язык. Вот это вот измена русскому языку. Вот это вот измена. Вот ловите про измену. Языку и культуре. Переход на другую. Язык и культуру. И тем не менее вживается этот американский быт. Вообще американцы считают Лолиту юмористическим произведением, посвященным культуре Америки. Потому что там она дана все, система образования, все эти кемпинги, все эти жвачные резинки, все эти дурацкие газеты, идиотские певцы, все это там есть, и вместе с тем эта страна и есть свобода. И вот тут 10-й раз вспомню, никто из вас не читал, статью Короленко «Мнение мистера Джексона по еврейскому вопросу». Короленко едет в Америку на всемирную выставку, вот. На пароходе плывет из Ливерпуля, и там вместе с ним плывет американец, ну же это чудовище какое-то, это вот полное создание американской пропаганды. Вообще лучшая страна в мире это Америка, потому что у нас тут все замечательно, лучший штат в Америке это где он живет, а лучший город в этом штате это город где он живет, ну в общем такая. И вот однажды, вот слушая это полное создание американской пропаганды, Короленко задает вопрос, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к евреям? Он говорит, я евреев не люблю. Он говорит, вот это интересно. А не кажется ли вам, что надо бы сделать так, знаете, ввести черту оседлости, не принимать процентную норму в гимназии, в университет, но ограничить права? И вдруг этот человек говорит, этого не делать никогда нельзя. Мало ли, что я не люблю. Я, может быть, гречневую кашу не люблю. Но должна быть равные права для всех. Должен соблюдаться. И когда он начал это говорить, Короленко понял, что вот эта пропаганда внушила ему, между прочим, элементарные, здравые требования о том, что права каждого человека должны соблюдаться. И нарушать их нельзя. И тем более, когда это касается каких-нибудь национальных проблем. Так что мнение мистера Джексона по еврейскому вопросу казалось исключительно правильным. Хотя все остальное, что он говорил, это не так. Вот Набоков становится никому неизвестным, а потом всем известным, а потом скандал стоит. Это же просто одно удовольствие. Это же просто, если бы кто-нибудь придумал, что нужно было сделать, так вот нужно было сделать это. Ну, естественно, все высоколобая интеллигенция выступила о том, что никакой порнографии здесь нет и думать не надо, но тем не менее шум, гром, шум. Издано первый, один из немногих, а может быть первый, сейчас я вспомню, русский писатель, который стал сказочником. Когда он был русским писателем, он так, ну не бедствовал, конечно, но богатым. А тут просто денег не считаем. И благодаря этим самым тому, что это произведение стало издаваться на всех мыслимых и немыслимых языках, он уже и не считал те деньги, которые плыли ему на счет. Это даже и неинтересно. Потому что весь мир читает Лолиту. И И прочитав ее, в отличие от советского мальчика Бориса Аверина, никто ничего не видит там такого, чтобы следовало вздрагивать от ужаса. Это на вашу тему. Вот такая вот история. А самое главное, что у него всегда в голове, это он выражает в ранней поэзии. Когда я читаю ранние стихи Набокова, я поражаюсь, насколько все его последующие темы во всех романах, включая последний, главе тут тоже, все уже были в поэзии и драматургии вот эти двухлетнего молодого человека. Включая то, что дело в том, что, как бы так сказать, он, конечно, человек сильно политически заряженный. То есть очень сильно. Он один из первых сказал, что никакой разницы между фашизмом, между нацизмом и сталинизмом нету. Это одно и то же. Вот этих, как говорится, пауков посадить в одну банку Гитлера и Сталина, и пусть они там выявлялись отношения друг с другом. Есть у него политические статьи, но немного. Он это, как бы он отодвинул это. И о политике говорит всегда так, как будто бы это и не о политике. Вот отец Лужина, писатель, собирается написать книгу о сыне, чего он всегда и собирался сделать. Только одна проблема. Он родился до революции, произошла революция, эмиграция. Значит, надо описать революцию, чтобы описать бытие сына. А революция не заметила. Лужин революцию не заметил. Он даже не знал, что она произошла. Потому что он всегда, ну, знает только турниры, переезды из стороны в сторону. Вот, живя в 24-м году в Германии, он говорит, хорошо бы съесть в Крым. Он говорит, какой Крым? Он не знает, что уже все границы закрыты. А Лужин не знал, что произошла революция. А папенька писатель задумывается. Но между тем, потому что нет... Эпоху, не прописать эпоху, которую, без описания эпохи, конечно, литература. Никакой. А потом Набоков скользь говорит, он уехал из России на пароходе, где беседовал о бессмертии души. Так это и есть академический пароход. Это вскользь. Вот событие исторической важности. Всего-то там в общей сложности, не один пароход был, в общей сложности 300 интеллигентов выгнать из страны. И все. И делай с ним что хочешь, с этой стороны. До этого, конечно, 3 миллиона уехало, но это не так важно. А вот эти 300 человек, которые говорили, мы не выступаем против советской власти, мы с ней активно не согласны. Но выступать не выступаем. Они действительно не боролись с советской властью, все эти Булгакова с Бердяевым. Не было у них такого. Но они всегда говорили, что основные принципы неприемлемы. Категорически не принимали. Мы не собирались эмигрировать. Их вывезли насильно. Эту тему закрываем, да, говоря. А можем сказать, что в поэзии первоначально политическая тема звучала. Причем иногда открыто. Оценка его революции, она вполне очевидна. И написана вот этим прохом стихотворения. Стихотворение под названием «Петербург». Да, да, были дни, но беззаконно сменила буря тишину. Я помню город погребенный, твою последнюю весну, когда на площади Дворцовой, махая тряпкою пунцовой, в присядку лихо смерть пошла. 17-й год. Да. Уже зима тускнела, мокла фиалка первая цвела, но сквозь простреленные стекла цветочных выставок протек, иных безжалостных растений слащавый дух, подобно тени блудницы пьяной, и цветок бумажный яростный жалкий, за место мартовской фиалки весной искусственной дыша алела у каждого петлица. Красный гвоздик. Которая была на самом деле не натуральная, а совершенно из тех, это революция. Ну, а потом вот здесь страшные слова, но просто надо знать цитату. «В своей таинственной темнице Невы и крамольная душа очнулась, буйная свобода ее окликнула на звон могучий, вольный ли дохода, иным был глухом, гулом заглушен. Это цитата из последнего стихотворения Блока «Пушкин. Тайная свобода». Пушкинскому дому. А какой для всех знакомый, родной для сердца звук. Имя Пушкинского дома вот, в Академии наук. Пушкин. Тайную свободу. Пели мы во след тебе. Помоги нам в непогоду. Руку дай в немой борьбе. Все, ничего уже, никакой борьбы нету. Немая. Никак невозможно. Но все-таки. Вот этот звон ледохода на реке. И вот это именно имя Пушкина, у которого есть тайная свобода. Вот последняя надежда. На то, что будет когда-то в этой стране что-то другое. И вот эта цитата из Блоковского стихотворения, которая здесь вставлена, про вольный ледоход, это надежда, что все когда-нибудь изменится. Ну, а дальше все просто, без всяких цитат. Неискупимая година, слепая жизнь над бездной шла, за ночью ночь, за мглой мгла, зайщая льдина, пьянел неистовый народ. Безумец, каторжник, мечтатель, поклонник радужных свобод, картавый плут, чревовещатель, сбежали все, и тут и там, на площадях, на перекрестках, перед народом на подмостках, захлебывался бритый шут. Это время. Вот это стихотворение никогда больше никуда не включил. Потому что она слишком ярко политическая. Вот этот шут картавый, да, пьянел от своих этих выступлений и так далее. Ну, кстати, что касается моих воспоминаний о выступлении Ленина с балкона, это мой учитель слушал. Он проходил мимо вот этого дворца Кшесинская, там выступал Ленин. Он присоединился к толпе. Слышно было плохо, и он говорит, единственное, что я запомнил, что у него было не русское произношение, а именно немецкой фамилии. Когда он говорил, он не говорил «Роза Липкнехт», он говорил «Роза Липкнехт», то есть правильно. Он уже там привык, а по-русски он даже не знал, как это звучит. Поэтому выступление не запомнил, текст выступления, да еще и не запоминал, было 17 лет. Но вот это произношение немецкое он прекрасно запомнил, а это до него дошло. А потом он вспоминает, что он сидел в кафе после этого, и кто-то говорит, ну, 2 недели не продержатся ваши большевики. И вдруг чувствует, какой-то человек говорит, если 2 недели продержатся, это очень надолго. Но за эти 2 недели решал все, и не продержался. А дальше уже все просто. Одним словом, это убирает... То есть Набоков эти стихи не печатал. Один раз напечатал, такой сейчас я вам скажу год. 19. Вот это 19-й год, еще молодой человек, 20 лет.
А это все тоже стихотворение Петербург или это
другое? Стихотворение Петербург. Все стихотворение Петербург, да. Вот про Ленина можно хорошо цитировать. Картавый шут. Но Плеханов, как вы помните, сказал, что это гениальный упроститель всех идей. Это действительно правда. Там Маркс пишет «экспроприация экспроприатору», то Ленин говорит «граф на граф». Отличная идея, правда? И действительно началась грабеж. Они же у нас, у народа награбили, а теперь мы отнимем. Проще нет, некуда. И правильно, они же нас ограбили. И мы тоже иногда так себя чувствуем. А теперь давайте мы у них все назад отнимем. Правда? Вот, и если брать дальше политическую линию, то самый классический вариант это защита Лужина. Потому что Лужина надо спасти своего любимого мужа. Лужина не имеет ни фамилии, ни имени, ни отчества. Вот. А в это время, ему становится все хуже и хуже, он, то есть погружается в шахматную бездну Лужина. Что такое шахматная бездна? Это чистая метафизика. Потому что тут можно играть в шахматы, передвигая фигуры, но Лужину больше всего нравится играть в шахматы вслепую. Знаете, вот игры вслепую, это фантастика. Это когда передо мной 24 доски, но я их не вижу. Мне только диктуют ходы. Я все эти ходы на 20 досках запоминаю, и они у меня все в голове, и я играю. И выигрываю. Это фантастика. Совершенно. Вот оно больше всего этого, ну, конечно, перенапряжение. Садишься, а он сошел. Его надо спасти. Его спасли. Его поместили в лечебницу психиатрическую. А потом еще оказалась за ним такая сиделка в Лужину, которая стала его женой. И всячески спасала вот шахматный вес. Правда, все это ведь не предусмотрено. Она не шили замечательный костюм, но он был велик. Вообще, много костюма для многих людей это большая проблема. В старом хорошо, но плохо. И вот он таки одел потом старый пиджак, засунул руку в карман, а материя плохая. Это плохая материя вообще-то. Материя все проваливается. У меня там дырка была. А в эту дырку упала такая, знаете, шахматы карманные, где можно раскрыть. И там плоские такие фигуры передвигают. И он их достает из кармана и расставляет партию стурать, чтобы доиграть. Он же не доиграл. То есть он, у него уже бездна открывается. Вот тут бы Лужина и тут бы Лужина и удвоить усилия, утроить. Она, правда, про шахматы не знает, но тут, как всегда, жизнь подбрасывает нам вариант. Вариант, потому что ее знакомая из Советской России приехала. А что ей надо? А ей надо по магазинам берлинским побегать, потому что в России ширпотреба нет. Некоторые люди моего возраста знают, что нет и не было. А за этим... Нет, сейчас снова. Много очень. А тогда не было. Вот она просит ее сопровождать, потому что она Берлин не знает. И это жена Лужина. Вместо того, чтобы спасать своего шахматиста, она вводит эту советскую даму, которая все время говорит как раз о том, что у нас в России все хорошо, у нее сын пионер. При этом покупать все, еще отнимается. А Лужин все погружается и погружается. Потом она придумала, что вечер собрать такой, где были бы, ну, чтобы отвлечь Лужина, чтобы были бы там знакомые, друзья, поговорили бы. А перед этим, чтобы к этому подготовиться, она стала читать советскую прессу. И там пишется, боже мой, какой кошмар. А действительно, прочитайте, да и правду прочитайте, не то, что в газете 20-х годов. Это чудовищный текст. Кстати, в газете «Правда» было написано в 21-м году, что комиссары употребляют исключительно мат. Причем этого мата уже учатся не только комиссары, но и дети. Вот газета «Правда» пишет, а современные записки цитируют. Так вот, она прочитала советские газеты, и ей стало плохо. Тогда она стала читать эмигрантские. И говорит, не лучше. Не лучше, что-то они там выясняют, о чем-то пишут, какие-то слова. Как там цитата, это карающая длань. Ну ладно, в общем, чудовищный стиль. Нет, газеты не надо давать. Она пробовала все так, но газета, она Лыжин хитрый, он сразу увидел шахматные партии. Не слушал там, а стал разбирать шахматные партии. Вот это политика. Но она становится, как бы все отходит на второй план, и становится все глубже и глубже. Подтекст всегда политический. Всегда политический подтекст. Но в тексте нет. Подтекст всегда религиозный. Всегда. Но на поверхности текста религиозной проблематики как бы нет. Что мы в Лолите видим религиозного? А только то, что у Гумберта его предки это пастора. Религиозные дети. Дорсетские пасторы. И он все время об этом размышляет. И даже беседовал с одним проповедником. И говорил ему о том, что как-то вот про бессмертие души, вот это большая проблема для меня. Говорит, ну религиозная проблематика очень живо волнует Гумберта Гумберта. Ну а еще хорошая точка с Лолитой. Это есть такое мнение, которое придерживаются многие специалисты. Они говорят, что никакой Лолиты не было. Описывается художник, писатель, романист, который сочиняет роман про никогда не существовавшую Лолиту. На самом деле разыгрывается сюжет изгнания из рая, который мы прекрасно помним. Изгнание из рая, мы же помним, да? Там должна быть обязательно Ева. Ева должна обязательно давать мне яблоко. А тут должен быть изумитель. И когда моя аспирантка, я говорю, что это все, я согласен, как-то змея мне не хватает. Вот яблоко, Ева, с этим я согласен. А где змея? Я говорю, как же, вот. Оказывается, когда она надавала яблоко, там был шланг для поливки. Она совершенно справедливо спрашивает, говорит, обрати внимание на шланг. Потому что, ну это же американская вилла. Все дело происходит, и там обязательно шланг для полива есть. И девочка есть, и Ева есть, и яблоко есть. И она же его соблазняет, Лолита, гостиница. А там есть текст, вот что бы я написал, если бы я писал роман об этом. И краткий пересказ романа, что говорит о том, что это художник, который сочиняет вот эту всю нравственность, которая как бы наоборот. Потому что это глубоко нравственное произведение. Но внешний слой, вот это изображается человек с чудовищной манией. Мания эти самые. Мне месяц назад рассказывал анекдот, оказывается, что его всех знают, кроме меня. А я не знал. Может, еще кто-нибудь такой есть? Чем отличается педофил от педагога? Да. Педофил действительно любит детей. А педагог еще не всегда. Я знаю педагога, который терпеть не мог.
Действительно любит детей.
И нечего, там нечего делать. Вот. Поэтому мы сейчас, так как лекция уже кончается, мы сейчас подойдем к самому главному. К одной проблеме, которая всегда будет, во всех случаях, будет центральной. В большинстве произведений, какой бы мы ни взяли. Это проблема жизни и смерти, проблема вопрос бессмертия души и описание грани, когда я перехожу из жизни в смерть. Вот это такая штуковина. Ну, защита Лужина так кончается. Да. И ему открылась угодливое и неумолимо, не очень понятное определение, открылась та вечность, которая его ожидала. Вечность его ожидала от шахматный квадрат. Потому что у нас с вами вечность будет та, которая нам больше всего нравилась при жизни. Вот я, например, в вечности, судя по всему, буду собирать прибыль. А Лужин будет вот в этот год исключить. Я 19 октября нашел вот такой подосинок. Никогда бы изменил. Вот. А Лужин будет играть в шахмат. Да, наверное, там будет вот то самое, что нам нравилось в жизни. Знаете, множество сочинений, но я вам просто уже приведу конкретный текст. Очень конкретно. Вот, это Петербург. Это вот это самое стихотворение. Я, мне нужно одну сценицу вспомнить. Я наизусть его не очень помню. Такое закладчика у меня нет. Уж оно настолько простое. Уж настолько оно простое, что дальше и некуда. Ну, не открывается. Как надо. Ага. Я вот что я еще забыл сказать, что мы с вами говорили о золотом и серебряном веке. В чем разница, да? А вот мы в 60-е годы пытались ответить на вопрос, вот когда завершилось и как завершилось, и кто завершил русскую культуру золотого века. И ответ у нас, как ни странно, был один блок. Вот это были 60-е годы, это, наверное, был наивысший пик популярности блока. Это был самый, у нас в семинаре, это был самый, в университете это был самый популярный семинар по изучению творчества блока. Каждый год защищалось огромное количество произведений, специальные курсы, на которые ходило много народу и так далее. А потом вот один из моих учителей, Дмитрий Евгеньевич Максимов, незадолго до смерти сказал, мне кажется, что было скоро забыто. Что и произошло. Сейчас мало читает. Ну, вообще такое. Нам казалось, что Блок завершил. По всем линиям. И по линии прозы, и по линии поэзии, и по линии драматургии, и по линии критики. Но оказалось, нет. Вот сейчас, мне кажется, что культуру Золотого века завершил Набоков. Причем именно и еще потому, вот он, как Пушкин и как Блок, потому что нет жанра, в котором бы он не работал. Это прозаик, это поэт, это драматург, это переводчик, это критик, это литературовед, есть еще ученый, да, который всерьез занимается естественными дисциплинами. Вообще, когда я себе построил библиографию его первых лет жизни в эмиграции, это потрясло. Каждый день практически идет какая-либо публикация на боку. Стихотворение, поэма, рассказ, драма, критическая статья. Причем не только в газете «Руль», где он просто свой человек, а во всех других газетах. Неисчислимое количество. Газеты, альманахи, куда ни попадешь, везде на боку. Это фантастическая работоспособность, все виды и все жанры. И главная тема – это Пушкин. Вот центральная тема. Нет произведений, где не было бы Пушкина. Причем очень часто это главная позиция. Всюду цитаты из Блока тоже. Ну, и ранние стихи – это вообще наполовину Блок. А на самом деле, вот «Родина» – это понятно. Это все стихи, которые не включал в эти самые собрания сочинений, ранние встречи, да, такие. И в Божий рай пришли с земли, устали в тихом доме прибыли. Летаешь, например, через Серафимы, под яблонями белыми, скрипит веревки золотые, Серафимы кричат звонко. Это описание рая. Это нормальное явление. Это описание рая, и все хорошо. Не все хорошо. Ну, наизусть не помню. Это Санкт-Петербург. Еще одно стихотворение Санкт-Петербург. Тут никуда не деться. Исход, как он уходит, три шахматные сонета, к родине. Вот, промелькнул. Шекспир. На всякий случай бы я Достоевского нашел. Ведь он и у него стихи ранние, это литературоведческие. Значит, герой Шекспир. Второй герой Толстой. Третий герой Достоевский. Четвертый Блок. Это центральный. Стихотворение о Толстом фантастическое. Он говорит, что-то произошло. Вокруг Пушкина возник миф. То есть сущность Пушкина выражается в этой мифологии. А вот вокруг Толстого не возникает. Ну, действительно, когда мы говорим «делик», мы понимаем, что такое «делик», что это Пушкин. А когда мы говорим «чертков», мы не помним, кто такой «чертков». Это же один из ближайших друзей Толстого. Без Черткова трудно, не все можно понять. А вот не возникла эта ситуация. Все пушкинское окружение мы знаем наизусть. Окружение Толстого. Я когда занимался Масариком, я действительно был очень удивлен, что Масарик написал свое сочинение философское. Приехал Толстому и попросил его почитать. Толстой почитал и одобрил. Странно, что знает, потому что, в смысле, он же оказывал русской миграции неисчислимую помощь. Он любил Россию, Масарик. Наконец у нас в филологическом дворике открыли памятник Масарику, но он в надписи неправильно написал фамилию, то есть вот сколько со скалы. Такое было странное такое явление. Так вот, значит, о Достоевском стихотворении потрясающе. Бог читает Достоевского и говорит, неужели же мир, который я создал, так темен и ужасен? Как-то говорит, нехорошо. Богу стало нехорошо. Ну, как же так? Сколько всякого ужаса в этом мире, а? Нехорошо. Как-то бы иначе, а? Вы написать? Нет. Но Бог все время задумывается над этим самым Достоевским. Итак, две темы. Одна вот этого пристального вглядывания в мир. Вот это мы сейчас перейдя через 3 минуты к пьесе «Смерть». Большинство людей мира не видит. Мир для них это что-то черно-белое, из которого иногда какая-то деталь вылезает. И все. И очень мало людей, которые вглядываются пристально в мир. Вот когда он пишет про эти самые лист осенью. И описывает этот лист. Он говорит, влюбитесь. Для большинства это неизвестно. Вот эти прожилки. Вот в эти зеленые, знаете, такие бугорки на листе зеленые бывают. Вот в эти, говорит, он хорошо пишет, такие жуки есть, которые проедают этот лист. Как пилой. Дырки такие. Вот он описывает этот лист. Все фантастически. А когда любовное стихотворение, он говорит, вот ты эту ласточку запомнишь? Она говорит, запомни. Это говорит, я подчеркиваю. Именно эту ты ласточку должна запомнить. Не вообще ласточку какую-то. А мы же не видим разницу между ласточками. Она для нас одна. Ласточка, ласточка. Они все равно. Вот это его эстетическая программа. Да? Общее видит профан. Гений видит частность. Разницу. А чтобы увидеть эту разницу, нужно отойти от этого представления о предмете вообще. Поэтому Набоков создает искусство, абсолютно конкретное в описании. А вместе с тем, а кроме того, все действие происходит как в жизни. Как гиперреализм. А что у нас происходит в жизни? Да какой-то странный клубок событий, встреч, дел, чтения, в котором я, в общем, не вижу никакого особенного смысла. И понять не могу, вот это, как это все соединить вместе? А именно, вот все его произведения построены по этому принципу. Поэтому иногда жутко скучно читать. Начало романа «Дар», если бы кто-нибудь задал задачу писателя, начните роман так, чтобы всякий нормальный человек кончил бы читать его на третьей странице, так вот это именно так и есть. Выходит человек, идет по магазину, видит фургон разгружает, потом он идет обратно, вместо этого фургона осталось масляное пятно, потом он идет себе, поднимается наверх, только что сняв свою комнату, и вдруг хозяйка, телефон, вдруг он ложится на постель и начинает вспоминать книжки своих стихов. Потом встаю, потом звонок. Ему говорят, что такая рецензия. Он идет к Чернышевским. Оказывается, что это 1 апреля его разобирали. Никакой рецензии. Ну, ничего не происходит. Вообще, ну сколько же можно? Нет сюжета. Ну нет и нет, как нет. И не будет. Это когда будет? Любовный сюжет возникнет, когда возникнет звеномерц. А до этого ничего нет, сюжета нет. Ну, ничего. А возьмите уж ту же самую Машу. Описание пансиона. Хорошо. Описание абсолютно безвольного человека, который когда-то был наполнен энергией, теперь нет. Он собирается уехать, ничего не... У него, говорит, дурацкая связь с Людмилой, она прекратилась. Почему? И сюжет начнется в предпоследней главе, когда он решает увезти Машу. Во! Вот это сюжет. Увезет, не увезет. Правда, еще перед этим, когда он залез в ящик Калферову и вынул там что-то, и фотографию вынул. А Клара смотрит, не стыдно, нехорошо залезать в чужой ящик стола, когда нет хозяина. Ну, нехорошо. Ей стыдно загонять. Мы это пока оставляем, это все еще впереди. У нас, значит, осталась пьеса «Смерть». Значит, сюжет, вот здесь сюжет, ну, 20 лет мальчонке. Значит, рай, опять стихотворение «Рай». Любимые ангелы на всеми, толпой глядящими с небес, вот люди зажили в Эдеме, и был он чудом и чудес. Описание рая, это самое распространенное. Значит, сюжет простой. Действующих лиц практически двое. Действие «Смерть», драма в двух действиях. Действие происходит в университетском городе Кембридж весной 806 года. Вот, то есть, все. Все понятно. Героем кто будет в это время? В Кембридже в 806 году учится Байрон. В это время выходит его сборник стихов Байрон. Все понятно. Значит, есть какая-то ниточка, которая тянется к Байрону. Хорошо. Значит, два действующих лица Гонвилл — это нечто вроде Мефистофеля. который своим разумом объял весь мир и объяснил его смерть. И есть другой персонаж, которого можно сказать, назвать, ну скажем, Фаустом. Ну, тяжко большой. Но есть. Есть такой сюжет. И значит, рассказывается вот что. И эту власть над разумом чужим сравню с моей наукой. Отрадно заранее знать, какую смесь получишь. Что такое естественная наука? Естественная наука, которую ставит опыт, который можно повторить. Вот в искусстве этого нет. В философии это нет. А в естественных науках да. Что такое закон? Это нечто повторяющееся. Вот я это открыл и скажу, что при этих условиях будет вот это. Вот это основа естественных наук, чего нет ни в искусстве. Повторять Шекспира, заметим, бесплодно. Можно все повторять, но ничего не получится. Вот. Сравню с моей наукой. Отрадно заранее знать, какую смесь получишь, когда в стекле под пламенем лазурным медлительно сливаются две соли, туманно окрашивая пол. Ну, это понятно. Медлительно сливаются две соли, да. Отрадно знать, что сложная медуза – это метафора. Что сложная медуза, в шар костяной включенная, сложная медуза – это мозг, а шар костяной – это череп, да. Включенная рождает сны гения, бессмертные молитвы, Вселенная. Да, конечно, Вселенная – порождение моего разума. Тут никуда не деться. Вот. Я вижу мозг его, но тут вообще потрясающее предвидение. Это все эти самые томограммы МРТ. Это, знаете, вот я забыл, как это называется, приходишь, тебя вколят за какую-то красную смесь, такую страшную, а потом благодаря этой красной смеси все на компьютере, значит, вырисовывается, какие у нее мозги, да, какие у нее внутренности. Все нарисовано. Ужас. Правда, никогда ничего не совпадает, и пропуска этого никакого, но это уже другое. Вот. Но у него предсказано. И шар костяной включенный рождает сведение, бессмертные молитвы Вселенной. Я вижу мозг его, как будто сам чернилами цветными, это то, что в меня мазут, некоторые кивают головой, наверное, проводили над ними эту чудовищную операцию. Вот. И все же есть одна извилина. Давно я бьюсь над нею, не выследить. Вот он абсолютно понятен, Эдмонд, его ученик, абсолютно ему понятен, кроме одного момента. И вот эту извилину он хочет вскрыть. Она не поддается его приборам, его химии, его МРТ, магнитно-резонансный томограф. Мне что-то слышится слово «морт». Это очень чудовищная вообще штука. Я в саркофаг такой прячусь. Меня запрятали в этот саркофаг. Ничего у них на экране нет. А там же микрофон, говорит, ничего нет. Я говорю, подождите, это у меня организм подтверждается. Подождите минуту, все в порядке. Они говорят, может, вы эти самые часы забыли, что-нибудь, может, у вас металла. Я говорю, никакого металла нет. Нет, просто организм подтверждается. Он не терпит этих мешать. Точно через минуту все возникло. Это наплевать. Вот. И только вот теперь, когда узнает он внезапно, дверь стучит. Тяжелое кольцо бьет в медный гриб наружный, стук знакомый, стук беспокойный, открывает. Убегает Эдмонд. Молодой стучит. Гонвилл, это правда? Да, он говорит. Ну как же? Гонвилл. То есть его сообщили, Гонвилл сообщил, что его жена нашла сам Мефистофель, Гонвилла умерла. А теперь он сообщает это Эдмонд. Да? Тот удивляется, страшно, ты говоришь об этом, вдруг ты помнишь. То есть спокойно говорит Эдмонд, жизнь безумный всадник, смерть обрыв нежданный, немыслимый. Когда сказали мне, так сразу я не мог поверить, где же она лежит, позволь мне мысли. Как странно, ты не понимаешь, Гонвилл, она всегда ходила в темном, Стелла, мерцающее имя в темном вихре, звезда. Блок, Стелла, все там, цитата очевидна, звезда, сияющая в мире в темном веке. И унесли. Все это странно, правда? Садись. Мне сладко, что чужая печаль в тебе находит струны. Впрочем, с моей женой ты, кажется, был дружен.
Как ты спокоен, Волк, как спокоен, как утешать тебя, ты словно мрамор. Да? Это цитата из Каменной области. Тут вообще Моцарт и Сальери проходят одним из важнейших слоев. Тут их много. Но цитаты абсолютно угадываем. Я не вот... Ну, ты прав. О чем раздумывал? О смерти. Бунин полный. Ведь мы о ней беседовали часто. Не будем. Нет, будем жить. В темницу заключенные за полчаса до казни паука рассматривает без забот. Образ ученого перед ним. За полчаса до смерти в камеру заключенные паука рассматривает. Это же цитата. Откуда? Из романа, который он когда-то напишет. Называется «Приглашение на казнь». Потому что Цинциннат заключен в камеру, срок ему не сообщен, а он видит паука. И этого паука рассматривает. Представляете, 20 лет, и уже это же во время дара пишется, вдруг дар прерывается, пишется приглашение на казнь, кажется, ничего не имеет общего. Не ищите цитата только из будущего Набокова. Паука рассматривает. Ну, образ ученого пред миром. Говорил ты, что наша смерть, Бонвилл, быть может, удивление. Быть может, ничего. Склоняюсь, впрочем, к последнему. Но есть одно. Крепка земная мысль. Прервать ее стремление не так легко. Ну, кто занимается естественными науками, есть такое понятие, инерционность прибора. Вот если взяли термометр и вынесли на улицу, чтобы измерить, то он сначала покажет температуру комнаты, температура будет уменьшаться, уменьшаться, потом температура улицы. Все приборы имеют инерционность. Также наше сознание имеет инерционность. Мы умерли, а сознание еще продолжает какое-то время двигаться. На эту тему написано бесконечное количество произведений о том, как вся жизнь проходит перед глазами. Или, скажем, Толстой, когда офицера убила сразу же мгновенно наповал осколком, а он живет, вспоминает. Проходит картина. И Толстой все это описывает долго-долго, а потом, говорит, он был убит наповал. И умер мгновенно. Так что это за описание? Да? Ну вот инерционность сознания. То есть я умер, но сознание, так оно еще движется быстро-быстро, но по инерции еще продолжается. Я уже умер, а сознание продолжается. Ну и дальше много из всего этого происходит. Эдмунд, вот видишь ли, я мучаюсь. Мне кажется, порой душа в плену, рыдающие бури в лабиринте грудящих жил, костей и перепонок. Вот тут мне это напоминает начало Сокуровского «Фауста», где есть этот чудовищный труп, в котором ищется душа, да, ужас, кошмар. Он потом как бы распинается, что ли? Трудно сказать. Но вот этот есть такой, вот он описывает это, где же душа? Я жить боюсь, боюсь я ощущать под пальцами толчки тугие сердца. И видеть, мыслить я боюсь. Опоры нет у меня, зацепки нет. Когда-то я тихо верил в облачного старца. В Бога. В Бога. Вот. Сидящего среди призраков благих. Потом в опустошительной книге качнулся я. Вот он его и научил. Какой там старец? Вот тебе реторта, вот тебе все, вот тебе это наша медуза в кости, в костяном шаре. Вот что есть. А что ты там ищешь еще? Потом обсошительные книги качнулся я. Есть книги, как пожары. Сгорело все. Я был один. Тянуло пустынной гарью сумрачных сомнений. И вот в дыму ты, Бонвилл, появился. Большеголовый, тяжкий, напряженный, в пронзительно сверкающих очках. С распоротой жабой на ладони. Ну, здесь много чего, но самое простое это самое. Бадар, Леуш Крешин, 60-е годы. Дух естественных наук был религией подобен. Так он и продолжается по сей день. Вот естественные науки все нам решат. Вот мы еще увеличим скорость компьютера еще немножко. Куда дальше? Зачем еще увеличивать? Куда ты к этому торопишься? Вот чтобы не 2 минуты не выбирало, чтобы 30 секунд.
что вот эти полторы минуты, для этого нужно строить новые науки, новые заводы, новые фабрики, делать новый компьютер, который будет работать быстрее. А на черт? А зачем? Где, зачем мне эта скорость? Вот я не вижу никакой необходимости. Ну, я-то не вижу, потому что не пользуюсь компьютером. А вот есть люди, которые им пользуются, но им это очень важно. Нет, они минуту не могут потерпеть, загрузка долго происходит. Как же так? Давайте мне быстрее, вот быстрее давайте, чтобы быстрее выходить в интернет. Вот. Гонвилл появился в пронзительно сверкающих очках с распоротой жабой на ладони. Такой поэт был советский, есть советский Кузнецов, которого я не очень люблю, но у него было такое одно хорошее сравнение. Это вот когда этот Иванушка-дурачок стреляет, и всем что-то выпадает, там, кому что, кому какая невеста, а у него, конечно, стрела и жаба там, лягушка. Он ее, он ее берет, а дальше продолжается стихи. И что делает герой стихотворения этого поэта? Он начинает ее разрезать, изучать. И такая строчка, которая мне понравилась, по-мужски мне понравилась. И улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Вот это хорошо. Он ее разрезал. Это кусок кура, это труп занимает. Он разрезал эту лягушку. А на самом-то деле, что пишет Владимир Соловьев? Так вот это да, надо взять ее, ухаживать, любить. Тогда что будет? Так прекрасная царевна родится. Все очень просто. А об этом и притча, голубчики мои. Не надо резать. Резать по небу. Вот. Вот, так вот эта лягушка была. Наука сказала мне, вот мир. И я увидел ком земледой в пространстве неподвижном. Червивый ком, вращением кругленным. Тут плесенью, там именем покрыт. Инем. И стала жизнь от этой простоты еще сложнее. По ледяной громаде я заскользил. Ну, это уже Байрон чисто это мудрец. Знаете, вот я в детстве там, царевна лягушка у меня есть, Робинзон Крузо присутствует, все вот эти симпатичные выдумки. А потом я взрослею, поступаю в школу, а тут мне, пожалуйста, Дарвин, замечательно. Менделеев. Таблицу, представляете, целую таблицу наинтересовал, и дальше уже ничего не надо делать, только вставляй клеточки, которые не запомнил. А уже как дело дошло до энергии, есть масса на скорость света в квадрате, все дальше не получилось. Все объяснил. Ну, есть какие-то мелочи. Ну, это мы добились. А тут все. Все. Сказка, миф, все это отошло. Я познал. Ну, конечно, я начинал с таблицы умножения. Но постепенно к дарвинизму пришел. Мне мир объяснил. Спасибо, говорю я. До свидания. Больше ничего не нужно. Все мне химики объяснили, химию, физику объяснили, физику. Только они чего-то недообъяснили. Они недообъяснили ей вот такую простую вещь, которую бабушка говорит внучку. Ты этого не делай, это грех. Она говорит, а что такое грех? Она говорит, ну, боженька, ну, шутку, боженька, ну, это ты уж оставь. Взрослеешь, поймешь. А что мы сейчас можем объяснить ребенку? Ничего. Как у Толстого. Он говорит, вот вы говорите, что в Бога не веруете. А вы что будете говорить, когда ребенок будет поступать плохо? Вы будете говорить, что мир создан из атома? Ну, сколько смерти. Мир создан за. Нет, можно и этим воспламениться, конечно. Обрадоваться такому открытию. Только что-то плохо с сахаром. Я их не видел. Ситуация плохая. Пройдем дальше. Вот. По ледяной громаде я заскользил. Да, чем выше я поднимаюсь в познании мира, это вот как я поднимаюсь на гору. Выше, выше, и все больше. Холод, лед, холод, лед. И конец познания – это полная бессмысленность. Так у Байрона. И так оно на самом деле есть. Нет, но бывают исключения. Ну, такой замечательный декан физического факультета по фамилии Манида. Месяц назад я встречаю его на физическом факультете. Говорю, скажите, пожалуйста, вот все-таки дайте мне хоть какое-нибудь объяснение, что такое
электричество, говорит, это очень просто, это все, что от Бога.
Спасибо, вот теперь я понимаю. Напишешь и движение электронов. Это мне все непонятно. Ну непонятно. И есть движение. Все стоит, ничего не движется. А в проводе где движение? А это миф такой, что там что-то движется. Ну все поверили. А как оно движется? Что стоит, а что движется там в проводе? Не знаю. Всякое движение относительно, сказал Ньютон, не Эйнштейн. Значит, надо найти нечто неподвижное, относительно чего будут двигаться эти странные электроны. Так где они, как это все происходит? Да никак. Ну, не важно, это не наша забота. Наша забота только Манфред, который, поднявшись на вершину знания, ощутил космических. И больше ничего не ощутил. Ведь все исчезли перед выводом твоим неуязвимым. Ни цели нет, ни смысла. А между тем я втайне знал, что есть. Он с помощью великого ученого все освоил. И пришел к выводу, что ни цели нет, ни смысла. Правильно, нет. Только вопреки научному выводу, потому что, естественно, науки не ставят вопрос о цели и смысла. Это не их забота. Их забота в лучшем случае это любопытство, святое качество. А во-вторых, это некое усовершенствование, чтобы нам было удобнее. Вот чтобы я не печку топила, вот у меня вот эта лампа энергосберегающая горела. А печку не топлю, хорошо, удобно. Но плата за это страшная, чудовищная. Потому что нет прогресса, всякий прогресс относительно. Не важно. Полгода... Так мучаюсь. Бывает утро прозрачное, на сторону земли, когда душа моя подкидыш хилый. Как вам нравится это самое сравнение? Душа моя подкидыш хилый. Ну, конечно, Платон это объясняет, что моя душа там лицезреет нечто, а потом во что-то воплощается в меня. И что-то у меня там есть в душе, подкидыш хилый. Чуть понять она не может, вспомнить по-настоящему ничего не может. Вот, но тем не менее, но с темнотой чудовищный недух меня опять охватывает. Что вот еще усилие, и все пойму я. Гонвилл, ты любил свою жену? Это я его спрашиваю. Ну, теперь раскрою страшную тайну, где завязка, потому что Гонвилл ревнует. Ревнует к этому. И вот это все эксперимент. У него есть, у Эдмона есть одна извилина, с чего начинается, которая ему непонятна. Вот которая не может прикоснуться. Поэтому давайте вот объясним, что такое любовь. Да не объясним. И где этот самый орган, нет, ну, который сексологией занимается, не знает, где этот орган, а если точнее, который любит, вот не знаю. И что это за чувство, не знаю. И определения здесь нет. И у каждого по-разному. Но что-то общее присутствует. Так вот, надо узнать, Гонвилл любит он ее, любит или нет. Ну, а вопрос звучит наоборот. Вот здесь все. Здесь целый такой перерыв, который надо было в финале почувствовать. То есть вопрос... Вот надо бы Гонвилла спросить у Эдмона, а Эдмон спрашивает у Гонвилла. Гонвилл говорит, незвучную любовь, мой друг, незвучную, но глубокую. Что ж ты меня спрашиваешь? Так, не знаю, прости меня. Не надо ведь о мертвых упоминать. О чем мы говорили, да, о моем недуге. Гонвилл, похвально, как же ты умереть желаешь, Эдмон, дай мне яду. Ну, Моцарт и Сальери здесь выгодно. Сальери дает Моцарту яд, а здесь Эдмон просит его. Сальери сам яд. Тем более, что у Сальери я тут вот здесь, и это подарок той женщины, которую он любил. Дар заветный. Переходи же в чашу дружбы. Вот, переходи же в чашу дружбы, и это тоже, это мы не будем говорить. Вот, дай мне яду. Там, вон, в стене, на полке, за черной занавеской, знаю, стоят, блестят наполненные склянки, как разноцветные оконца вечные. Умер и прикоснулся к вечности. Но и вот что дальше. Ах, вон, знаешь, сам, друзья мои, девятся все и надо мной смеются.
как может быть цветущие каштаны над трауром смеются кипарис. Это вот вам, пожалуйста, задача, и решайте ее как хотите. Давайте мне скажите, когда у Байрона кипарисы и с чем это связано, и когда у него каштаны, с чем это связано. Потому что вот это как бы просто все сказанное слово, оно же и закончится все этим каштаном, как ни странно. Да, тут много чего. Значит, в конце. Да, вот она ступень начальная. Ударом же холодной ты вырвать мнил всю правду у любви. Подослан был тут рыжий. О, это потом. Довольно, не трудись, ведь все равно ты доказать не можешь, что я не мертв, и что мой собеседник не призрак. Знай, пока в пустом пространстве еще стремится всадник, вызывая возможное видение, на могилу слетает цвет синистого каштана. Трактуйте, пожалуйста. При чем здесь каштан? При чем здесь кипарис? А для этого вы берете Байрона, загоняете туда слово каштан, загоняете туда слово кипарис и пытаетесь соединить, что чего символизирует, где как. Ну, а здесь нам дано описание Байрона, который приходит в Кембридж в Милитон. Он ходил. Байрон ходил в университет в Милитон. Ну, не очень принято, конечно, в Кембридже, но Байрон вел себя, как известно, не всегда как положено. Ну, одним словом, сюжет пьесы завязывается со страшной необычностью. Тогда, когда Конвилл дает склянку Эдмона, и тот выпивает. И умирает. И дальше начинается досмертное видение. Вот, поэтому, придя домой, я не думаю, что у вас это есть пьеса, сейчас они ушли отдельное издание, вы прочитайте до конца и додумайте. А я вам в следующий раз расскажу все эти многочисленные, ну не все, вообще я не знаю, многочисленные подтексты вот этого произведения, и как эти подтексты, вот то, что он сказал, приглашение на камеру, отозовутся в этом, да и поэтому получается весь Пушкин, Лермонтов, Толстой, здесь все они есть, потому что кто интересует Толстого? Смерть к нему, да. Тут как-то переходит из жизни в смерть, и смерть есть. Вопросы есть?
Да. Это все уже в пьесе смерть, вообще.
Да, пьесе смерть. Это его центральная тема. Граница перехода из жизни в смерть, из смерти в жизнь. Вот это вот граница. Ну, и это как в Лужине, это очень просто. Да, и какая именно вечность неугодна и неумолива открылась перед ним. Какая именно вечность? Вот так. Вот такое у меня к вам задание. Читайте пьесу, ну, не прочтите, не важно, потому что тут, ну, с другой стороны, почитать надо, потому что сразу она не открывается. Именно потому, что пишет еще молодой автор. И иногда действительно очень необычно. А с другой стороны, вся проблематика здесь уже вырисовывается. Вопросы есть?
Пока нет.
Ну,
я в них хочу перечесть, конечно.
Это да, это надо посмотреть глазами. Знаете, вот посмотреть глазами и вдумываться строчкой за строчкой и смотреть. Тут для меня секрет, понимаете, там сюжет в чем? Входит вот Кембридж, входит Байрон с медведем, и вдруг некого героя рыжий человек вызывает и говорит, там тебя ждет она. И этот рыжий человек снова появится. Оказывается, что вот Эдмона рыжий человек какой-то вызывал, потому что его ждет жена главного героя. Это странно. Этот рыжий человек для меня вещь непонятна. Я не знаю, как это трактовать.
Пока
я описание и дневниках Байрона немного. Нету никакого рыжего человека. Ну, надо покопаться. Когда вы будете читать, обратите внимание, это любопытно. Во всяком случае, точно. Ну и посмотреть, где вот уже у нас. Нет, это не так. Я думал, Катя собирается. Все, наше время истекло. Через 10 минут мы должны будем оставить этот
явление. А можно вот такой простой вопрос? Правильно ли я поняла вот некий подтекст или текст вашего сегодняшнего сообщения, что вы считаете Набокова высококонтекстным писателем?
Ну да, да, конечно. Это вообще особенность литературы, потому что вот откуда родился постмодернизм? Что такое постмодернизм? Это когда я цитирую кого-то без кавычек. Угу. А зачем я буду ставить кавычки? Вот человек замечательно высказался, да? Хорошо сказал. А я буду, а я так не могу. Так я возьму свой текст, включу вот этот текст. И прекрасно будет. Я так автора Андрей Тургенев, он написал книгу о блокаде. Я читаю, думаю, боже мой, я же это где-то читал. А это цитата из Ольги Бергутс. А он вставляет кусками, без кавычек. А зачем? Это постмодернизм. Да, потому что на самом деле это в каком смысле верно. Вот. Пушкин дал нам, якобы задал русский язык. А мы этого не чувствуем. Потому что он должен. Мы так к этому привыкли, как Пушкин настолько привычен, и тексты настолько понятны, что нам и нечего читать, на самом деле ничего мы там не понимаем. Ровным счетом Ахматова где-то к 40 годам что-то сообразил и написал. Да, по-моему, и начинается он тогда. В детстве Пушкин начинается, вот последнее, что скажу, как история моего современника Короленко. Он там в этой деревне живет, глушь страшная, ну, в общем. И там девочка, которая наизусть помнит огромные фольклорные тексты. Были. И Короленко читает ей сказки. На следующий день она слово в слово их повторяет. То есть Пушкин что-то угадано. Такое, что вот этой девочке, которая знает только фольклор, ну не грамма, она вообще девочка. Ей это близко и близко. Вот это вот, вот, так, такая, вот такой сюжет, который мне очень нравится. С этими самыми. Вот есть нечто растворенное в культуре, которое не обязательно цитирует. А вот есть, когда эта цитата осознана. Осталось 3 минуты, но расскажу. Вот меня все время смущало в приглашении на казнь один момент. Когда вдруг Цинцинат рассмеялся. Цинцинация, вы уже говорили, смертной казни, он мучится, переживает и так далее. И когда я считаю, что вдруг рассмеялся, я чувствую, что это невероятно что-то знакомое. Вот это что-то, лежащее на поверхности, не спрятанное там, не выискивать там, где там этот самый Байрон или кто, что-то лежащее на поверхности. Вы знаете, вспомнил. Это Пьер. Когда его заключили в тюрьму, говорит о том, что ха-ха-ха, они взяли в плен мою бессмертную душу. И смеется. Вот это и есть этап. И она лежит на поверхности. В общем, да. Ну, что значит на поверхности? На поверхности для тех, кто 2-3 раза читал «Войну». Не все. Но с другой стороны, эпизод настолько яркий, что я вам должен сказать, даже Сидин там заключил. Они заключили плен, но не смогли. Все, нам осталось 3 минуты, нас должны срочно
спасибо быть.
Большое.
Спасибо.
А я сейчас с начальством поговорю, чтобы, если у Стародубцева будет такая возможность,
согласиться,
если да, это было бы.